искушение. Исполнилось 15 лет, когда мой отец серьезно заболел и вынужден был уволиться с работы. Наша семья стала испытывать большие трудности. Мама старалась экономить на всем, но мы почти всегда жили в долгах. И вот мне, старшему из 8 детей, улыбнулось счастье. После долгих поисков работы я наконец устроился бухгалтером. Но мой начальник оказался скупым, жестоким человеком. Он использовал мои трудные обстоятельства для своей выгоды и платил так мало, что я почти не мог помогать родителям. После того, как я покаялся, начальник стал хуже относиться ко мне. Как и многие безбожники, он считал, что христианство – это своего рода ширма, за которой скрывается обман и лицемерие. Потому он подозрительно и придирчиво следил за каждым моим шагом. Работать мне становилось все труднее и труднее. Я часто обращался к Богу за помощью, искал у Него защиты, и Господь помогал мне. Однажды начальник вручил мне крупную сумму и несколько счетов и велел срочно оплатить их. В тот день он отпустил меня пораньше, потому что некоторые клиенты жили далеко. К последнему из них, господину Вольфу, я пришел только к вечеру. Хозяина дома не было. В ожидании его я стал пересчитывать оставшиеся деньги. И вдруг обнаружил лишнее. Я несколько раз пересчитал расход, проверил счета, но 100 гульденов так и оставались лишними. Поняв, что начальник ошибся, я быстро сунул деньги в карман. В этот момент в комнату вошел господин Вольф. Я дал ему счет с деньгами, он расписался, и я ушел. Дома меня ожидало печальное известие. Владелец дома, в котором мы жили, заявил, что заберет нашу мебель, если мы завтра же не заплатим за квартиру. Отец в бессилии вздыхал, мать плакала. «Неужели ничего нельзя сделать?» — сквозь слезы спросила она. «Это же несправедливо, забрать все за 100 гульденов». «100 гульденов?» — обдала меня жаром. «Они лежат у меня в кармане. О них никто никогда не спросит и не вспомнит». Я хорошо знал своего рассеянного и забывчивого начальника. В моем сердце началась жестокая борьба. Я ушел в свою комнату и упал на колени. Искушение было настолько сильным, что я не мог молиться, а только плакал. Подавленный нуждой и безвыходностью, я поднялся с колен. «Может, надо воспользоваться этим удобным моментом и взять деньги?» – думал я. «Начальник богатый, 100 гульденов для него мелочь. Он ни в чем не знает нужды и вряд ли заметит недостачу, а для нас 100 гульденов – целое состояние. Они избавят родителей от переживаний и сохранят нашу мебель. Я имею право на эти деньги, потому что хозяин несправедливо платит мне мизерное жалование. Это, наверное, сам Бог так устроил, что начальник ошибся и дал мне больше денег. Достав счета и квитанции, я еще раз сличил их. Все сходилось. Не обнаружив ошибки, я решил отдать 100 гульденов родителям, чтобы они заплатили за квартиру. Я уже открыл дверь, чтобы выйти, как вдруг мое сознание пронзили слова из Библии. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Я замер. Бог никого не искушает. На самом деле меня постигло настоящее искушение. Неясность, наполнявшая мою душу, рассеялась. Нет, я не хотел присваивать чужие деньги. Встав на колени, я начал молиться. Я просил прощения за то, что допустил греховную мысль оставить себе чужие деньги, и благодарил Бога за победу, за то, что Он сохранил меня от греха. Господь освободил меня из сетей искушения. Я пошел к родителям и утешал их тем, что Бог не оставит нас. Он обязательно поможет, хотя мы и не представляем, каким образом. Утром, как обычно, я пришел в контору. Начальник уже был на рабочем месте. Когда я вошел, он недоверчиво посмотрел на меня и глянул на часы. «Вот квитанции, господин». Подошел я к столу. «Хорошо, положи их в шкаф», — отрывисто сказал начальник. «Может, вы посмотрите, все ли здесь в порядке?» — попросил я и положил документы на стол. Удивленно и, как мне показалось, с досадой он пробежал глазами по цифрам. Затем, отложив бумаги в сторону, он снова взялся за ручку. «Чего ты, собственно говоря, ждешь?» — сердито смерил он меня глазами. «Я хочу знать, все ли там в порядке». «Я бы сказал, если бы что-то заметил», — буркнул он. «А теперь будь добр, занимайся своим делом». «Вчера вы мне дали на 100 гульденов больше, чем значилось в счетах», — сказал я и положил перед ним деньги. Лицо начальника как-то странно вытянулось. Он растерянно посмотрел на деньги и чуть слышно произнес: «Хорошо». Со спокойной совестью я пошел на свое рабочее место. Мне казалось, что этот день никогда не кончится. Самые противоречивые мысли роились в моей голове. Я не мог объяснить себе реакцию начальника, доволен он мной или нет. Но больше всего удручало печальное положение нашей семьи. Я чувствовал себя несчастным и беспомощным от сознания, что ничем не могу помочь родителям. Но Бог ободрил меня, напомнив свое обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это утешало меня. Перед обеденным перерывом я набрался мужества и коротко рассказал начальнику о бедственном положении своих родителей. Затем попросил выдать мне наперед часть жалования. Как всегда грубый и невежливый, он отказал мне. С огорченной душой я направился к выходу. В дверях меня остановил старый почтенный швейцар. «Что между вами произошло?» — поинтересовался он, кивнув в сторону уходящего начальника. «Ничего особенного. А почему вы так спрашиваете?» «Я понял, что у него какой-то непорядок в денежных делах», — приглушенно сказал швейцар. «Никогда не спросил бы тебя об этом, если бы не знал его. Вчера вечером он велел мне пригласить в контору полицейского, а сегодня тот чуть свет был уже здесь. Я очень переживал за тебя. Ты еще молод, а искушение велико. Начальник предполагал, что ты присвоишь деньги, и хотел арестовать тебя при отчете». «Благодарю вас», — пожал я руку доброго старца. «У меня все в порядке». Долго я ходил по улицам города, осмысливая сказанное швейцаром. Как удивительно сохранил меня Бог в минуту сильного искушения. Мое сердце трепетало от радости, несмотря на то, что дома по-прежнему царила нищета. «Господь мой помощник!» — воскликнул я, не в силах скрыть внутреннее волнение. «Буду надеяться на Него. Он не оставит нашу семью в нужде». И вдруг я почувствовал на своем плече чью-то руку. Это был господин Вольф. «Ты заставил меня пройти не одну улицу», — приветливо сказал он, пожимая мне руку. «Швейцар сказал, что ты обедаешь дома. Я пошел следом за тобой, но ты почему-то отправился в другую сторону». «Я сегодня не намерен был обедать», — ответил я. «Господин Вольф пригласил меня с собой, сказав, что хочет со мной пообедать и о чем-то поговорить. Мы зашли в столовую. Господин Вольф заказал обед и стал рассказывать мне о том, что он видел, как я спрятал в карман 100 гульденов. Он сильно переживал, чтобы я не стал вором, позарившись на чужие деньги. Господин Вольф сразу же пошел к нашим соседям и расспросил их, как мы живем. После разговора с ними он понял нашу проблему и весь вечер не переставал молиться обо мне. С волнением слушал я господина Вольфа и удивлялся милости и заботе Божьей. совершенно чужой человек молился обо мне в тот страшный, решающий момент, когда я чувствовал себя одиноким, лишенным всякой поддержки. «Вы за меня молились?» – переспросил я. «Да», – скромно ответил он. «Господь побудил меня молиться о тебе. Я верю, что Он услышал меня. Сегодня утром я был у твоих родителей и у владельца дома. Он согласился подождать деньги за квартиру. Узнав, что я получаю мизерную плату, господин Вольф предложил мне лучшее место, и я с радостью согласился. Господин Вольф сам все уладил с моим начальником, и уже на следующий день я пошел на новое место работы. Он взял меня в свою контору. Начальник выдал мне 100 гульденов на прощание, и мы заплатили за квартиру. И еще господин Вольф привез нам продукты. Это было сверх наших ожиданий. Скорбь в нашем доме сменилась радостью и хвалой Богу. Так Господь сохранил меня от греха, и я не взял деньги, принадлежащие моему начальнику. Грех – это великое зло, и Бог может уберечь нас от греха, если мы только будем слушаться Его». Родился в сарае. Старой покосившейся хижины стоял седобородый старик и пристально всматривался в долину. «Гарри, к нам идет гость!» — громко сказал он в открытую дверь. Из хижины выбежал 6-летний мальчик и встал рядом с дедушкой. По крутой тропинке, ведущей из деревни на гору Альм, опираясь на палку, не спеша поднимался мужчина. «Это учитель. Мне показывала его фрау Кифер», — испуганно прошептал Гарри и тут же исчез в избе. Прошло около получаса, и учитель остановился, наконец, возле хижины пастуха. «Добрый вечер, господин Фишер!» — приветливо поздоровался он, пожимая дедушке руку. Глубоко вздохнув, учитель осмотрелся. Отсюда хорошо была видна прекрасная долина, окруженная крутыми величественными скалами. Где-то в стороне беспрерывно шумел водопад. «Как здесь красиво!» — переведя дух, сказал учитель дедушке. «Внизу в долине забываешь, что можно жить так близко к солнцу и небу». Присаживаясь на скамейку перед хижиной, он добавил. «Я пришел поговорить о вашем мальчике. Его, кажется, зовут Гарри». Дедушка, не проронивший за все это время ни слова, искоса посмотрел на гостя. «Что вы хотите от него? Я его никому не отдам». «Об этом никто и не говорит», — успокоил его учитель. «Само собой разумеется, что мальчик ваш. Но ему уже 6 лет, и он должен пойти в школу. Ему нужно научиться читать и писать. Об этом я и хотел поговорить с вами. Может, вы переберетесь на зиму в долину, чтобы Гарри было ближе ходить в школу?» Господин Фишер слушал учителя настороженно. Глубокие морщины на его лбу стали еще глубже. Он мрачно посмотрел на гостя. «Из этого ничего не выйдет, господин учитель. К чему эта учеба? из него все равно получится только бедный пастух. Я тоже был таким всю жизнь. Кроме того, он мне нужен. Я уже не могу бегать за козами по горам. А переселиться в долину...» Дедушка хрипло засмеялся. «Это значит сделать самую большую глупость. Я уже 40 лет живу здесь, в этой избе». «Нет, господин учитель, у вас достаточно учеников и без моего Гарри». Учитель не смутился от слов старика и снова заговорил. «Зимой ведь мальчик вам не нужен. Пусть он помогает вам до осени, а когда отведете коз в деревню, пришлите его ко мне. Если хотите, оставайтесь в своей хижине. Только Гарри в зимнюю стужу придется очень далеко ходить. Мальчик все-таки должен пойти в школу, иначе здесь он совсем одичает и будет таким же самобытным, как вы». Последние слова учителя испортили весь разговор. Если вначале господин Фишер просто возражал и ссылался на свою старость, то теперь вспылил. «Как вы смеете такое говорить? Почему Гарри здесь одичает? Я воспитываю его и учу только добру. Если хотите знать, то он увидел свет вон там, в сарае для коз». Господин Фишер показал в сторону лесной опушки. «И если бы не я, покинутый отцом и матерью, он был бы несчастнее козленка». Учитель поднялся и, как старый друг, положил руку на плечо раздраженного старика. «Успокойтесь. Что вы сделали для ребенка, в деревне знает каждый, и все уважают вас за это. Но будьте разумны, пошлите его в школу. Вы об этом не пожалеете. Я надеюсь на ваше благоразумие», — сказал учитель. «Оставайтесь с Богом. Я жду Гарри». Не дожидаясь ответа, он пожал руку старику и пошел вниз по тропинке. Солнце скрылось за горой. Золотые снежные вершины превратились в дымчато-голубые. Господин Фишер с возмущением посмотрел вслед удаляющемуся учителю и хотел уже зайти в хижину, но навстречу ему выскочил Гарри. Его большие темные глаза выражали страх. «Дедушка!» — взволнованно потянул он его за рукав. «Дедушка, ты сказал, что я родился в сарае?» Господин Фишер сразу смягчился и ласково сказал. «Да, Гарри. То, что ты сейчас слышала, мне нужно было рассказать тебе раньше, но я все же не решался». Старик тяжело опустился на скамейку. «Это долгая история, Гарри. Как-то осенью, 6 лет назад, поздним вечером ко мне на ночлег попросились мужчина с женщиной. Уставшие от долгого пути, они не могли идти дальше. В этой тесной хижине мы не могли поместиться. Тогда я вспомнил о пустых сараях, из которых несколько дней назад отвел коз в деревню и предложил гостям сарай. Я принес туда чистого сена, немного молока и сыра. Они были очень благодарны, но мы не понимали друг друга». «Почему?» – удивленно спросил Гарри. «Потому что они были итальянцами. Мы говорили на разных языках. Но они хорошо поняли, что в сарае можно переночевать. В ту ночь выпал такой снег, что утром я с трудом открыл дверь своей хижины. После обеда итальянец пришел ко мне. Я снова дал ему молока, хлеба и сыра, и знаками объяснил, чтобы они оставались в сарае до потепления. Мужчина понял меня и радостно улыбнулся. На следующий день снега выпало еще больше, и мои гости были довольны, что у них есть хоть какое-то пристанище. Однажды утром итальянец снова пришел ко мне и, счастливо улыбаясь, стал мне что-то объяснять. Я понял, что у них родился мальчик. На несчастье женщина сильно заболела, и ее нужно было срочно отправить в село к врачу. С большим трудом мы перевезли ее в долину. Ребенка пришлось оставить в моей хижине, потому что ударил крепкий мороз. Я положил малыша у печки и кормил его козьим молоком. Голос старого пастуха стал мягким, и Гарри сильнее прижался к грубой руке дедушки. «А потом», — печально продолжил господин Фишер, — «бедная женщина умерла. Ее муж оставил своего мальчика у меня. Этот мальчик — ты, Гарри». Из-за гор выплыла яркая луна, осветив серебристым светом старика, мальчика, избу, силуэты горных вершин. Гарри задумчиво смотрел на невысокие постройки перед избой. «Дедушка, а в каком сарае я родился?» — вдруг спросил он. «Вон в том, в крайнем», — показал господин Фишер на самый большой сарай у опушки. «Это где сейчас Ресли и Максли?» «Да. Ну ладно, Гарри, уже поздно. Пора спать». Гарри послушно пошел в темную хижину. прошло лето. Наступила осень. Подули ветры, от которых качались и кряхтели вековые сосны. Стоны деревьев громким эхом отдавались в высоких горах. Господин Фишер стал готовиться к перегону коз в долину. Он не забыл разговора с учителем и все чаще задумывался над тем, посылать ли Гарри в школу. В последнее время Гарри стал задавать деду много разных вопросов. Он хотел знать, почему бывает день и ночь, зима и лето, откуда берутся снежинки и град. Дедушка часто не знал, что ответить. Тогда он решил, что все же неплохо будет, если Гарри пойдет в школу. В одно ясное морозное утро господин Фишер и Гарри погнали коз в долину. Когда они приблизились к селу, дедушка заиграл в пастуший рожок, и тут же из домов стали выходить хозяева коз. Гарри нехотя расставался с каждой козой, особенно с Ресли. Заметив это, фрау Кифер, так звали хозяйку козы, приветливо сказала: «Гарри, приходи к нам, когда тебе будет скучно». Когда разобрали всех коз, господин Фишер повел Гарри в лавку и купил ему теплую куртку, шапку, шерстяной шарф, мел и грифельную доску. На улице дедушка улыбнулся и весело посмотрел на Гарри. «Как ты думаешь, для чего я все это купил?» Конечно же, Гарри понял, что купленные вещи нужны ему для школы. И куртка, и новая грифельная доска очень понравились Гарри. И он с восторгом подумал, что учеба в школе – это что-то необыкновенно хорошее. Рано утром радостный Гарри отправился в школу. Открыв двери класса, он в нерешительности остановился. «Хорошо, что ты пришел, Гарри!» – тепло встретил его учитель. «Проходи, будешь сидеть здесь», — указал он на первую парту. Дети с любопытством рассматривали новенького. Он пришел в класс последним. Занятия начались 2 недели назад. Гарри старался внимательно слушать учителя, а если что-нибудь не понимал, то думал, что дома спросит у дедушки. На втором уроке учитель открыл большую классную книгу и сказал: «Гарри, я должен записать тебя в журнал. Как твоя фамилия?» Гарри встал. «Фишер». «Сколько тебе лет?» 6. «Где ты родился?» Гарри покраснел. Он хотел сказать «на горе Альм», но вдруг услышал ясный шепот. «В козьем сарае!» Дети захихикали. Гарри растерянно оглянулся, а потом беспомощно посмотрел на учителя. Тот не расслышал шепота, но, заметив какое-то замешательство, кивнул. «Хорошо, хорошо, Гарри, садись». Весть о том, что Гарри родился в сарае, молниеносно облетела школу. Больше всех знала об этом Лиза, дочь фрау Кихер. Именно в их доме когда-то лежала больная мать Гарри. На перемене мальчики, увидев Гарри в коридоре, стали блеять, подражая козам. Девочки смеялись. Гарри вспыхнул и, сжав кулаки, кинулся на стоящего рядом мальчика. «Посмотрите, посмотрите, он как настоящий козел!» – насмешливо выкрикнул кто-то. Гарри почувствовал сильный удар в лицо и резкую боль. Из носа брызнула кровь. Кто-то вцепился ему в волосы. «Прекратите драться!» – остановил мальчиков строгий голос учителя. Не вникая в причину ссоры, учитель с сожалением подумал. Мальчик действительно одичал. Я даже не предполагал, что одиночество в горах скажется на нем так плохо. Так встретила Гарри школа. После уроков он шел домой, понурив голову. Его сердце закралась обида. И все же он решил ничего не рассказывать дедушке. Потянулись тяжелые, мучительные дни. Как только Гарри появлялся в школе, со всех сторон раздавались блеяние и мычание. Гарри сильно переживал, и когда учитель вызывал его к доске, не мог отвечать правильно, хотя и знал урок. Ему казалось, что над ним снова начнут смеяться. Но мальчики боялись насмехаться над ним при учителе и делали это из-под тишка. Прошло немного времени, и Гарри за плохую учебу пересадили на последнюю парту. Он стал молчаливым и настороженным. Ему казалось, что его никто не любит, с ним никто никогда не будет дружить, и вообще ничему хорошему он здесь в школе не научится. Каждое утро Гарри думал, идти в школу или нет. Он боялся, что дети опять будут дразнить его, а учитель бронить за плохую учебу. Гарри не говорил об этом дедушке, не хотел расстраивать его. Как-то утром, проходя мимо двора фрау Кифер, Гарри услышал блеяние Ресли. Он подбежал к сараю, но дверь оказалась запертой. Тогда Гарри приставил ко рту ладони и позвал козу. Она, узнав его голос, ответила громким блеянием. Гарри вдруг охватила невыразимая тоска по лету и солнцу, по простору зеленых лугов и бескрайнему синему небу. Несколько минут он стоял, не шелохнувшись. Морозную тишину нарушил колокольный звон. Пробило 8, и Гарри, что было сил, побежал в школу. В классе было холодно, и учитель разрешил детям сесть у печки. «Наверное, больше никто не придет», — сказал он, присаживаясь рядом с Гарри. Учитель обвел всех взглядом, словно посчитал, и, как бы оправдывая тех, кто не пришел, заметил. «Снегу выпало много, да и мороз крепкий. И все же мы с вами немного позанимаемся», — бодро объявил затем учитель, и дети приготовились слушать. «Сегодня я расскажу вам одно событие. Это было очень давно, в Палестине. Там произошло великое чудо, о котором, возможно, кто-то из вас уже знает. Там родился Сын Божий, Иисус Христос». Дети оживились. Однажды кесарь Август захотел узнать, сколько людей живет в его государстве, и издал указ, чтобы каждый пошел в свой город и записался. Узнав об этом, Иосиф с Марией отправились в Вифлеем. Это была богобоязненная семья. Когда они, уставшие, пришли в город, в гостинице для них не нашлось места. Иосиф с Марией вынуждены были ночевать в сарае для скота. Гарри не сводил глаз с учителя. «Этой же ночью, — торжественно продолжал учитель, — совершилось великое и славное чудо. Там в сарае для скота родился Христос, наш Господь и Спаситель». Мария спеленала младенца и положила его в ясли. В то время пастухи пасли на поле овец. Им явился ангел и рассказал о том, что в Вифлееме родился Спаситель. И вдруг множество ангелов спустилось с неба, воспевая Бога за великое чудо. Когда ангелов не стало, пастухи побежали в город посмотреть, что случилось. Они нашли в одном сарае младенца Иисуса и поклонились ему. Громкое рыдание прервало рассказ учителя. Все дети смотрели на Гарри. Он горько плакал. «Что случилось с Гарри?» — нагнулся над ним учитель. Не поднимая головы, Гарри с трудом вымолвил. «Этого не может быть. Это неправда». «Что неправда?» «Что Спаситель родился в сарае. Это же самый большой позор». «Позор? Родиться в сарае?» — переспросил учитель. «Да, все так говорят», — всхлипнул Гарри. «Дети, он правду говорит?» — спросил учитель, заглядывая каждому в глаза. Все молчали. Потом кто-то из девочек не выдержал. «Все знают, что Гарри родился у дедушки в сарае для коз и всегда дразнят его за это». «Никто из нас не выбирал место, где родиться», — серьезно сказал учитель. «Это совсем не важно, где мы родились. Важно, как мы живем. Бывает, что тот, кто родился в красивом доме, намного хуже того, кто родился в бедной хижине. Перед Богом мы все грешники». Учитель немного помолчал, посмотрел на покрытые ледяным узором окна и снова заговорил. «Дети, хочу, чтобы вы знали, что каждый из нас строит свой духовный дом. Хороший дом строится из смирения, послушания, трудолюбия, сострадания к ближним, из любви к Богу и людям. Позорный дом строится из зависти и злобы, обидчивости и гордости, из ябед, сплетен, из всякой неправды. Мы не всегда будем жить на земле, в своих домах. Придет день, когда каждый из нас должен будет стать перед Богом и дать отчет за свою духовную постройку. Богу понравится только хороший, качественный дом, далекий от греха и всяких позорных дел. Насмехаться над кем-нибудь, обижать своих товарищей, значит строить позорный дом». После урока учитель оставил Гарри в классе, а детей отпустил домой. Гарри рассказал учителю все, что скрывал, от чего так много страдал. Учитель ласково прижал его к себе и с тоской в голосе сказал: «Я не знал всего этого». Затем он взял Гарри за руку и, глядя ему в глаза, стал говорить: «Да, мой мальчик, Иисус Христос, Спаситель мира, родился в убогих яслях. Он оставил прекрасное небо и пришел на грешную землю, чтобы нас, измученных пленников греха, отпустить на свободу. Иисус хочет, чтобы ты слушался старших, был добрым и прилежным учеником. Он хочет, чтобы ты любил Его и старался делать только доброе. А где ты родился, для Иисуса совсем не важно. Понял? Гарри доверчиво кивнул. Как хорошо, что Иисус любит его. Гарри тоже захотелось полюбить Иисуса и быть похожим на Него. Кто богат? После обеда в небольшой гостиной семьи Берген было тихо. Погрузившись в свои думы, Аня сидела у окна и вышивала. По ее лицу можно было определить, что она чем-то обеспокоена или ей что-то не нравится. «И почему мы такие бедные?» – глубоко вздохнула она и, глядя на красивый соседский дом, добавила. «Если б наш папа был таким богатым, как у Клары Морген». «Неужели ты завидуешь Кларе?» – тихо спросила мама. Аня вздрогнула. Она совсем забыла, что мама сидит здесь же и чинит одежду. «Нет», — смутилась Аня. «Я только хочу, чтобы наш папа был богатым. Тогда он купил бы себе много книг, мог бы путешествовать и помогать бедным. Тебе он купил бы черное шелковое платье, а мне пианино, а детям лошадку-качалку и много разных игрушек. Мы жили бы в большом доме, у нас был бы сад». И мы могли бы каждый день выезжать на карете на прогулку. Я тоже была бы такая красивая, как Клара, если бы носила богатую шляпу. У Ани блестели глаза, когда она говорила, а у мамы лицо почему-то стало грустным. «Анечка, ты думаешь, что эти мысли у тебя появились от большой любви к папе?» «Конечно», — немного обиженно сказала Аня. «Ты же знаешь, что я люблю его». «Знаю», — подтвердила мама. «Но я думаю, что твое желание исходит из самолюбия. Ты даже не подозреваешь того, что наш папа очень богатый». «Как?» – удивилась Аня и посмотрела на выцветшие обои. «Разве можно назвать богатством все, что у нас есть?» «А что ты считаешь богатством?» «Дорогую одежду, красивый дом, мебель». «И вообще, богатый – это тот, кто может покупать все, что хочется и что нравится». «У кого целая куча денег?»
«Сказать тебе, что я считаю богатством?» спросила мама.
«Скажи».
«Я считаю богатством 5 вещей.
И это, конечно, пианино, лошадь-качалка, карета, большой дом и сад». Нетерпеливо перебила ее Аня.
«Нет, ты не отгадала. Для меня настоящее сокровище – это довольное и благодарное сердце, милосердие к людям, умение доверять Богу, Божье благословение и дар вечной жизни. Эти ценности, доченька, имеют значение и на земле, и на небе».
Мама отложила шитье и посмотрела на часы. «Мне надо сейчас пойти к Моргинам проведать бабушку. Давай возьмем Давида и сходим вместе». Аня обрадовалась и побежала одеваться. Но ее приподнятое настроение пропало, как только она взяла в руки свою шляпу. «У Клары на шляпе такие красивые перья,
а у меня даже ленточки нет», — подумала она и надула губы. Спустя несколько минут Аня с матерью и Давидом вошли в палисадник соседей. Не успели они подойти к дому, как раздался звонкий голосок. «Тетя Лида, как чудесно, что вы пришли!» Клара запищала от радости и, подхватив Давида, закружила его в воздухе. Оставив детей во дворе, мама пошла к бабушке. «Аня, как я рада, что ты пришла!» — призналась Клара. «Мне уже так надоело одной. Как я тебе завидую! У тебя есть братишки и маленькая сестренка, а у меня никого нет. Я тоже хочу братика или сестричку. Моя бабушка почти глухая, а воспитательница, фрау Гертнер, всегда ворчит. Мне с ней совсем не интересно. Папа бывает дома только в воскресенье. После того, как умерла мама, мне очень скучно и плохо. Я так хочу, чтобы ты жила в нашем доме». «Я тоже этого хочу», — воскликнула Аня и удивленно спросила. «Неужели ты несчастлива, Клара? У тебя ведь есть все, что только хочешь. У вас такой большой дом, красивый сад, а одежда у тебя какая? Какое на тебе сегодня нарядное платье! Как ты можешь быть недовольной и несчастной?» Клара презрительно взглянула на свое платье и скривила губы. «Это самое плохое платье. Противно даже смотреть на него. Я хочу поскорее его порвать, чтобы мне купили другое. Я просила красное платье, но фрау Гертнер не согласилась и купила синее. Оно мне так не нравится. Знаешь, моя воспитательница всегда делает все наоборот. Вообще жить с ней просто невыносимо. В этом большом доме мне все надоело. Мне скучно и одиноко, особенно когда папы нет дома». Аня с недоверием слушала свою подружку. «Неужели это на самом деле так?» «Я самая несчастная на свете», — грустно продолжала Клара. «У меня никогда ничего не получается. У меня все пропадает. Сегодня пошла в сад, чтобы полюбоваться своими желтыми розами. И, представляешь, увидела сломанный куст. Это после вчерашнего ливня. Пойдем, посмотришь». Клара повела подружку в сад. «И еще у нас там поспела клубника. Можно кушать сколько хочешь». Аня и Давид с удовольствием стали срывать ягоды. «Клара, почему ты не ешь?» — спросила Аня и поднесла ей целую горсть клубнику. «Мне нельзя, я от нее болею». Посмотрев на сломанные розы, Аня решила, что не стоит переживать из-за одного куста, когда в саду их великое множество. Вскоре в сад пришла Анина мама. Клара поняла, что они сейчас уйдут, и чуть не расплакалась. «Пожалуйста, побудьте еще», — попросила она, и, услышав голос фрау Гертнер, недовольно поморщилась. «Опять этот нудный урок». Клара топнула ногой от негодования и со слезами на глазах посмотрела на Анину мать. «Тетя Лида, разрешите Ане приходить ко мне чаще. В нашем доме так пусто». Последние слова Клара сказала так громко, чтобы их услышала воспитательница. Анина мама с сожалением и любовью посмотрела на одинокую дочь богатого соседа и, попрощавшись, увела детей. Давид что-то рассказывала, прыгая от радости. Аня же шла молча. Ей уже не хотелось быть на месте Клары, не хотелось иметь ни большой дом, ни красивый сад, ни дорогую одежду и даже карету. Через несколько дней мама снова собралась в гости и опять взяла с собой Аню. Аня несла корзинку с продуктами. Сначала они шли по главной улице города, потом свернули в узкий переулок, где стояли дома бедняков. Вот они остановились у одного жалкого домика. Мама смело открыла дверь, и они вошли в полутемное помещение. Поднимаясь по узкой лестнице, Аня удивленно спросила: «Мама, почему ты не позвонила?» «В этом доме живут люди, у которых нет ни слуг, ни звонков. Иди осторожно, тут можно споткнуться». «Кому мы идем?» «Здесь живет моя старая знакомая. Она, правда, сейчас на работе, Но ее дочь Мария дома. Она болеет, и мы с тобой навестим ее». Аня крепче сжала мамину руку. Почти на ощупь они поднялись на чердак. Мама постучала в неплотно прикрытую дверь. «Войдите», — послышался тихий голос. Мама осторожно шагнула в низенькую комнату. Аня нерешительно последовала за ней. Она никогда еще не видела такой бедности. На ветхой постели лежала девочка лет 10. По всему было видно, что она уже давно не встает. Возле кровати стоял небольшой покосившийся стол и 2 стула. И только герань на окне своими большими красными цветами оживляла убогое жилище. Аня с нескрываемым любопытством смотрела по сторонам. Здесь было совсем не так, как в доме Клары. Здесь никто не встретил их радостным возгласом. Здесь не было дорогих платьев и шляп с развивающимися перьями. Здесь из каждого угла выглядывала бедность и нужда. «Как ты сегодня чувствуешь себя, Мария?» — ласково спросила Анина мама, присаживаясь на скрипучий стул. «Все так же», — спокойно ответила девочка. «Я очень рада, тетя Лида, что вы пришли ко мне». Мария улыбнулась и вопросительно посмотрела на Аню. «Это моя старшая дочь Аня», — пояснила мама, доставая из корзинки гостинцы. «Ты по-прежнему кашляешь?» «Да, особенно ночью. Но я думаю, что Иисус допускает это. Ведь так я скорее попаду на небо. А там никто не болеет, не страдает и не умирает. Там не будет греха и ничего такого, что может лишить счастья и радости». «Ты часто думаешь о небе?» «Да». Мария сложила руки на груди и снова счастливо улыбнулась. «Когда я думаю об этом, мне становится легче. Раньше я тоже думала о небе, о том, что Иисус даст мне белую одежду и красивый венец. А сейчас, когда у меня все болит, я думаю о покое, который обещал Господь. Я часто чувствую себя настолько близко к Нему, будто уже на небе». «Разве тебе не бывает тоскливо одной, когда мама на работе?» «Бывает, и грустно, и тоскливо. Тогда я вспоминаю, что читала утром мама из Библии, думая о том, что Бог сделал для меня и что Он обещал мне дать. Ведь Иисус полюбил меня, хотя я и грешница. Он отдал за меня свою жизнь. Он был богат, но ради меня стал нищим. Иисус – мой лучший друг, и я знаю, что Он скоро возьмет меня к себе». Глаза Марии светились радостью. «Я тоже не сомневаюсь в этом», — сказала Анина мама, с трудом удерживая слезы. Когда мама склонилась на молитву, Аня опустилась рядом. Она тихо плакала. Ее сердце волновали новые, до сих пор незнакомые чувства. Неожиданно для самой себя Аня поняла, что можно быть счастливой, живя в бедности и страдая от болей. И напротив, богатый дом, одежда и здоровье не делает человека счастливым. На самом деле, не богатство ли это сердце, любящее Бога, и довольство тем, что Он посылает?